Русский алмаз. Речка Полуденная течет по самой границе Европы и Азии. В иных местах она скатывается с болотистого хребта, будто малолетний седок с потной спины лошади, вертится возле увалов по лагам, кое-где и буравит хребет, дырявит камень. На речке Полуденной стоит поселок Промысла. Раньше он назывался Крестовоздвиженские Промысла, но в силу революционных преобразований первая половина наименования отмерла. Крестовоздвиженские Промысла принадлежали когда-то баронессе Полье Варваре Бутера Родали, и на них добывали золото приписные крестьяне и каторжники. Крепостной парнишка Попов из села Верхнее Калино, работавший вместо отца католем на Промыслах, нашел здесь первый русский алмаз. Было ему тогда 14 лет. Интересное совпадение. Африканский первый алмаз будто бы тоже нашел 14-летний негр-пастух. Первый русский алмаз был жалован императрице в день именин, и баронесса Полье Бутера за это сделала с графиней. О судьбе же Попова ничего не известно. Больше чем столетие истории первого русского алмаза никого не занимала. После Отечественной войны, в силу занявшейся холодной войны и прочих необходимостей, в стране возникла потребность в алмазах. Вот тогда и вспомнили о Попове и о Промыслах. Началась добыча уральских алмазов, но как открыли алмазы в Якутии, работы на Урале стали свертываться. И когда я приехал в Промысла, поселок, было воспрянувший из забытья, снова впадал в спячку. А приехал я в Промысла с намерением собрать материал и написать книжку. И не просто книжку, но непременно приключенческую, о Катале Попове и первом русском алмазе. Тогда я еще не искушен был в лит-делах и думал, что все могу написать, хоть приключение, хоть комедию, хоть роман. Ничего, конечно, у меня не вышло и выйти не могло. Сама история первого русского алмаза оказалась столь по-русски безалаберно запутанной, туманной, что уже отдавала небылью. Семеро или восьмеро зеленобородых стариков заявили, бия себя в грудь кулаком, что это они нашли первый русский алмаз и требовали за такое дело себе особой пензии. Затем самый сердитый дед опроверг и стариков, и себя, сказавший, что никакого Попова он и слыхом не слыхивал, и что старики эти зря на пенсию набиваются, хотят государство охмурить. Вовсе этот алмаз Ермачиха нашла в зобе у курицы. Ермачиха ж давно померла, и знать никто и ничего не может. Тут я решил плюнуть и на алмаз, и на Ермачиху, и на дедов сивых, и на приключения всякие, да и податься домой. Председатель постсовета, тихий больной мужик, из тех, кто по нездоровью только и соглашались на эту должность и маленькую зарплату, обещал прихватить меня на утро с собой до станции «Теплая гора». Я остался ночевать в постсовете. Председатель готовил на городскую сессию доклад о жизни и достижениях вверенного ему поселка. Сидел под лампочкой, за столом, тужился умом, чтобы вспомнить разные цифры, шелестел бумажками. Я лежал на газетах возле старой железной печки на полу и слушал ветер за окном. Была уже поздняя осень. Ветер на улице ревел, стучал там чем-то, и время от времени ровно бы из ружья мелкой дробью хлестал по стеклу. В поселке ни звука, ни огонька. Геологическая экспедиция, на время оккупировавшая Промысла, унялась. Перестали рычать под окнами буксующие машины, орать и материться вербованные в конторе, что располагалось в нижнем этаже постсовета. Дом постсовета огромный, старый, с внутренней лестницей на второй этаж. В постсовете чисто, полы выскоблены, тихо очень и тепло. Я уже дремал возле печки. Председатель все писал чего-то, уткнувшись очками в бумагу, и без передыху смолил махорку, как вдруг внизу хлопнула дверь, и послышались шаги на деревянной скрипучей лестнице. Потом кто-то скребнул по двери ногтями, нашаривая скобу. Председатель перестал писать, поднял голову. Я тоже открыл глаза и уставился на дверь.